Здравствуйте, сынки. Сегодня вместо вступления прочитаю коллегу, который давеча отвлелись к этой передаче. В четвертый раз в вечерний час он звучит в эфире его голос. Какую вересь несет заморский шимон перец и тройка. Значит, она в синам, гласность вопиющего в пустыне. Но слышно хорошо. И наш рассказчик ныне под
победой правый стрелок.
Рожденный Юджин Федер. 12 февраля в Чикаго родился Рэй Манзар. 15 февраля в Бирмингеме родился Али Камбелл, вокалист и гитарист из UB40. Из последних новостей Мосгазеты пишут, что в сентябре будущего 1990 года откроются двери нового лондонского техникума, так называемой школы исполнительских искусств и техники. Кроме общеобразовательных предметов, там будут преподавать музыку, танец, актерское мастерство, а также звукорежиссуру и студийное оборудование. В ней будет 720 учеников в возрасте от 13 до 18 лет. При школе будет студия звукозаписи, балетная студия, музыкальные кабинеты и зрительный зал. Идею техникума подали директор фирмы Virgin Ричард Брансон и бывший продюсер Beatles Джордж Мартин. 60% денег поступило от правительства, а остальные, около миллиона фунтов, пожертвовали британские пластиночные фирмы. Из Америки сообщают, что Майкл Джексон на прошлой неделе закончил полуторагодичные эфемерные гастроли, начавшиеся еще в сентябре 87 года в Японии. И вот, вернувшись теперь домой, Майкл Джексон заявил, что с концертами не будет больше выступать. Если он свое слово сдержит, то нам не побывавшим на его концертах не рассказать как будет в этом. Внучатам-то нашим, а? Сегодня мы передадим
последний в четвертый раз слово нашему гостю, ленинградцу Васе Колину. На прошлой неделе его рассказ прервался на середине 80-х годов, но превращение рока в массовое явление и связанных с этим проблемах охраны общественного.
Милиция, надо отметить, тоже устраивала свои концерты и в рок-клубе, и в Сайгоне. Именно в эти годы была настоящая разгуляева милиционеров и сотрудников. Обыски на месте, уводы и уезды сразу десятков молодых людей и прочие насилия стали обычным делом на, до и после концертов. Ну, об этом напишет какой-нибудь отставной майор с красной шапкой в диване. Мне об этом писать неприятно, не хочется омрачать праздник воспоминаний. В начале 85 года, казалось, наступило затишье. Когда до меня дошел слух, что надо срочно, сегодня же, ехать во дворец молодежи и слушать новую группу. Мы в компании перезвонились, поехали. Все произошло очень быстро. На маленькую дискотечную сценку вышел красивый молодой человек и, расставив ноги, встал у микрофона. Задвигал руками, как мистер Кио, и начал вещать. Это сразу ошеломило. То был Костя Кинчев и группа «Алиса». Я счастлив, что видел два первых, самых первых концерта Алисы во Дворце молодежи в марте 85-го. Это были гипнотические концерты, они уже 3 года такие. Костя вызвал цельные прекрасные ощущения какого-то волшебства. Он источник радости. Если во время концерта совсем близко подойти к нему, то вспотеешь. Я на себе это испытал. Кто же такое Костя Кинчев? Голос. Сильный, богатый, чувственный. Тембр голоса благозвучный. Поэзия вопиющая, благородная. Музыка яростная, выразительная. Звук группы экспансивный, быстрый, вкусный. Возможности теоретически неограниченные. Может сочинять мелодичные баллады и продвинутые рок-н-роллы. Образ на сцене, изгоняющий дьявола. Певец еще одного потерянного поколения. Домашний образ. Милый человек, зайчик. Энергия атомная, вкусы здоровые. Пристрастие, черно-красный цвет и музыка Марка Болана. Песни Кости – сплошные хиты. Экспериментатор, манекен, соковыжиматель, идет волна, мое поколение, плохой мальчишка. Все это независимые образцы современной музыки, зовущие куда-то вверх, выше крыш. Мне кажется, их первый альбом «Энергия» — лучшая пластинка русского рока за первые и последние 20 лет. Все перечисленные анкетные данные есть на этой пластинке, кроме, конечно, вкусности звука. Мелодия не может записать нормальный рок-н-ролльный звук. Тем более, что эта пластинка вышла через 3 года после записи. Спасибо за выпуск этого диска. Прежде всего, Андрею Тропило, продюсеру и даже участнику записи. Он сумел в пионерских условиях записать дух Кости. Андрей вообще молодец. Всех наших музыкантов 80-х переписал и, можно сказать, увековечил. А вот в 70-е не было такого человека, и теперь послушать почти нечего. Алиса шли вперед и делали самое впечатляющее сценическое шоу в стране, когда милиция решила это остановить. Само собой разумеется, тут как тут оказалась честная газета «Смена». Она напечатала в ноябре 87 года местами лживый, а местами подтасованный материал о Косте. Главным обвинением было то, что Костя якобы выступил на своем концерте 17 ноября 87 года «Хайль Гитлер», что было, конечно, ложью.
До меня. 14 номер машинописного журнала «Рокси» поместил статью под названием «Дело Кинчева», проливающую свет на эти события. Написал ее старый рокер. Зачту вам отрывки.
Инцидент произошел во вторник, 17 ноября. Накануне Алиса тоже играла в ДС «Юбилейный». Фанаты безумствовали от души, но все же обошлось без скандалов.
Милиция и дружинники, измотанные предыдущим концертом, решили принять усиленные меры предосторожности. Все это напоминало артподготовку перед сражением. Пройти в зал трудно даже тем, у кого есть билет.
С молодежью неформального вида обращение самое грубое. Тянут ногами, тащат за волосы.
Таким образом обеспечивают в кавычках.
На служебном входе хаос. Даже тем, кто внесен в списки, группы приходится стоять на улице и ждать. 17 ноября выпускник
жена Кости Кинчева, Аня Голубева, находившаяся на 7 месяце.
Она и гример Алисы Ада Булгакова были внесены в список, однако для милиционеров сие не существует. Ничего не знаем, не пропустим никого. Как выяснилось потом, списки вообще уничтожили.
Позвали Кинчева. Он вышел в гриме.
Увидев жену, попытался объясниться со стражами порядка, но его и слушать-то никто не стал. Тогда Константин подходит к жене, чтобы вернуться назад.
Значит, он подошел. Назад не пускают ни его, ни ее.
Кинчев разозлился и решил уйти. Они были уже на полпути к остановке, когда их догнали администраторы, уговорили вернуться. За это время выставляется еще одно оцепление.
Вновь прибывшего, она может происходящему знает только одно, не то что не пускать, а вообще не подпускать.
Кто-то из администраторов побежал за средним начальством. Средний начальник обещал все уладить и исчез в недрах дворца.
Кинчев, его жена и Ада Булгакова стоят перед оцеплением, пытаясь пройти внутрь. Безнадежно.
Сзади начинают напирать собравшиеся. Еще раз попытались объяснить милиционеру, что перед ним беременная женщина.
В ответ смешка, полубами, афоризм, ибо все вот тут беременные, знать ничего не хотим.
Очередная попытка что-либо объяснить милиции. Аню Голубеву толкают, причем довольно сильно. Она дает милиционеру пощечину, но так замахивается, чтобы ее добить. На перерез ему бросается Кинчик.
Он даже не успевает ударить служителя Фемиды,
он только в толчье задевает чью-то форменную шапку,
его заваливают на землю, а потом бросают у него ранок.
В этой давке администратору Ленконцерта, женщине лет 50, рвут пальто и чуть не ломают руку. Увидев, что Кинчев почти в воронке, толпа начинает глухо гудеть и медленно надвигаться на милицию. Мгновенно, по распоряжению гуманного начальства, Кинчева освобождают и вместе с женой пропускают вовнутрь. Торжество справедливости. Но на этом не конец инцидента. Это только начало, экспозиция дальнейших событий. После задержки концерт все-таки начинается. Кинчев сообщает публике, что концерт задержан по вине ментов, которые не пускали в зал меня и мою беременную жену. При этом Кинчев высказывает некоторые сомнения по поводу перестройки. И он прав.
Слов, уже успевших покрыться пылью затасканных газетных оборотов куда больше, чем конкретных дел.
Следующая песня требует... Просто потому, что я вышел встречать свою беременную жену, а менты ее не пускали.
Как с этим бороться?
Я не знаю. Следующая песня посвящена режиму, который не перестает быть.
Надо все,
что говорят. Согласны перестройку. Режим давит. И серые люди давят нас. Следующая песня называется
работает вовсю. Кинчев все это видит. Конечно, рок — это музыка протеста, бунта, борьбы, все это так.
Но когда во время концерта от номера к номеру видишь красное тело, когда один из милиционеров чересчур
рьяно оттолкнул какую-то девчонку, Кинчев объявил,
Песня посвящается иностранцам, находящимся в зале, ментам и прочим гадам. Толпа ревет. Потом звучит мощный хардовый риф «Эй, ты там, на том берегу». 22 ноября. В воскресном номере газеты «Смена» появляется статья некоего В. Кокосова «Алиса с косой челкой». Публикации предшествует анонс, напечатанный накануне. Читатели заранее информируют о том, что Алиса совершили прошедшую акцию. Это не лучшая тема для рекламы. О чем же пишет В. Кокосов? Нет смысла пересказывать этот опус, к тому же написан он удручающе бездарно. Стилистика протокола или подметного письма. Главная сенсация. В одной из песен «Кинчев спел Хайль Гитлер на том берегу». Соответственно, группа обвиняется в пропаганде нацизма. «Смена» газета заурядная, звезд с неба в ней никто не хватает. Но в данном случае все возможные рекорды популярности были побиты. Может быть, за московскими новостями не охотились с такой прытью, как за «Сменой» от 22 ноября. Еще бы. Не каждый день прочтешь такое. О. В. Кокосов. Зауряднейший сотрудник «Смены», скромно специализирующийся на милицейской хронике, ожидал ли ты, что твое сочинение получит такой резонанс? Вряд ли. Ему, Кокосову, активному оперотрядовцу, в самом недавнем времени, а ныне репортеру, суждено было, казалось, до конца второго тысячелетия пребывать в безвестности. Тут же все о нем заговорили. Дела в то время приняли совсем не шуточный оборот. Быстро стало ясно, Кинчев Хайль не говорил. Правда, эта версия многим была на руку, расставались с ней неохотно, но все-таки расстались. А как иначе, если 99,5% находившихся в зале ничего подобного не слышали, поскольку ничего подобного не произносилось? Свидетели оказались, стало быть, в явном меньшинстве. Кроме того, существует фонограмма концерта, запись велась не только с пульта, это-то сразу после концерта конфисковали молодцы-дружинники, но Алису записывали и многочисленные любители прямо из зала и службы дворца. Тот же Кокосов, творивший в весьма сжатые сроки, не мог не знать о существовании фонограммы, тем более при его профессионально тесных контактах с милицией. Алиса достаточно известна, и пусть к творчеству группы каждый имеет право относиться по-своему, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, ничего общего с фашизмом у Алисы никогда не было и не будет. Я читал вам отрывки из статьи из журнала, из машинописного журнала «Рокси» номер 14. Но вернемся к Васе Колину, которого мы прервали на середине кинчевской истории и разговоре о ленинградской газете «Смена».
Справедливости ради, надо сказать, что у этой газеты есть одно положительное достоинство – последовательность. Еще в 1968 году в статье «Вес по лестнице, ведущей вниз», «Смена» напечатала подтасованный морализаторский материал о другой группе, которая называется «Битлз». В этой статье Джон Леннон представляет перед читателем как павший духом композитор страничку. Алиса и Костя, в отличие от Битлз, подали на газету в суд. Две смены характерен для всей крупной пропаганды. Если писатели говорят о смене, как западном, так и местном, то это обязательно или зараза какая-нибудь, или что-то антивоенное, прокоммунистическое. Суд до дела продолжались год. Алиса победила. В начале октября этого года было последнее заседание, на котором «Смена» признала себя виновной. Неужели так сложно было отличить подтасовку от перестройки и тянуть целый год? Между тем, осенью этого года выходит еще один, третий пленочный, очень веселый альбом Алисы под названием «206/2» по номеру статьи Уголовного кодекса, которую пытались инкриминировать Косте за якобы хулиганские действия, и это тоже оказалось подтасовкой. Когда же песня будет помогать нам не только жить, но и перестраивать? Смирное время, смирные дни, боль и радость почистили зубы и спят. Звук, которым когда-то был крик, в рот набрал воды и прикусил язык. Ржавчина выжженных звезд отражает промежутки сомнительных лет. Плесень несет свой пост, прикрывая покрытый коростой погост. Волчья ягода, черная кровь, немое теноводье водит тени по дну. Языки публичных костров лижут лица. Эй, начальник, непокорных врат! Потно помаженных тушь, жирные рты плетут слюной кружева. Зверь лакает из луж, тушит тех, кто принял печать. Маэстро, тушь! Костя Кинчев.
новых вальдертов, но я начинаю путь. Я принимаю бой. Быть может, я новый герой, но я принимаю бой. Я говорю, что лучшим живым это лишь остановка в пути. Мирное время, мирные дни, и радость почистили зубы и спят. Пух, которым когда-то был крик, кровь набрал воды и прикусил язык. Выжженных звезд отражает промежутки. Летень не до свой мост, прикрывая покрытый коррозной пока. Волчья ягода, черная кровь.
Рок поддал жару и смелости в нашу холодную страну. Произошел горячий порыв в душах. Любовь к музыке вместе с упрямством и диким энтузиазмом сотворила чудо, и мы обрели внутреннюю свободу. Я вижу большой символический смысл в том, что первые рок-н-ролльные пластинки появились у нас подпольно в виде пленок на костях. Костях чьих? Нашему российскому рок-н-роллу 22 года, и 20 из них минимум прошли в полуподполье. Несмотря на комплекс неполноценности, наш рок выдержал запрещенные удары и рассчитанное давление государственной бюрократии. Медленно, но верно он восполнял потери, поддерживал дух и делал жизнь молодежи интересной и современной. Не давал расслабляться и плюнуть на все. Но российский рок и сейчас как голый во всех смыслах. Без студий, без радиостанций и телестанций, без рекламы, без контроля над собственной музыкой или выпуском пластинок, в погоне за западными инструментами и любой мелочью, которую приходится доставать за кордоном, наш рок создает, тем не менее, кое-что. Он говорит с молодежью изоповым языком, сочиняет почти по-крыловски и про львов, и про козлов, и про перелетных птиц, только бы не иметь неприятностей. Мне кажется, наши музыканты мало заботятся о человечестве. Часто злые, пишут бессмысленную лирику, песни какие-то недобрые, без любви и света. Все это объяснимо и даже логично, но тем не менее. Пока наши музыканты не задают ничего оригинального и уже 20 лет подхватывают отличные западные идеи, творчески продолжают, они учатся у своих коллег музыки и поэзии. И они знают, что в этом смысле там тоже нет дефицита. Элвис, Битлз, Дилан, Стоун, Лед Зеппелин показали нам всем такое мастерство, качество и величие, сравнимое, может быть, с подъемом Древней Греции, что, ей-богу, любая вещь любой нашей группы выглядит по сравнению с ними неуверенной и зыбкой. Наши рокеры-музыканты еще бегают под мастерьями у Битлз и компании, но радуют своими попытками создать что-то свое и пробить броню законных и незаконных преград и выйти на свет. У меня создается впечатление, что ветер, переменчивый и творческий, задувает только на берегах Невы и не долетает до Москвы и до самых до окраин. По слухам, сейчас в каждом большом городе есть рок-группы и рок-клубы. Они сочиняют, выступают, записываются в своих самопальных студиях, пропагандируют себя со страшной силой, приезжают в концертные клубы, но я еще ничего улетного не слышал. В основном это ограниченная приземленная музыка с такой же поэзией. Ревнивые, эгоцентричные, особенно москвичи, Они о себе много понимают. Похоже, что они растут свое дело не для того, чтобы оно было нужным и красивым, а для того, чтобы оно было выше и зеленее соседнего. И очень переживают по этому поводу. Среди питерцев тоже есть такие местечковые лесники со штатскими лопатами в руках. Иногда русский рок похож на бурю в граненом стакане.
Надо усмирить гордыню.
Подняться из кресла, встать на цыпочки и полететь над миром, и посмотреть, как живут люди.
А люди и в Африке люди. Все стремятся к счастью и любви. Так работай же. И путешествуй, не отправляясь в путешествие, если не можешь достать билет на рейс Москва-Нью-Йорк. Рок у людей один. И делить его по национальным признакам смешно.
Рок политический, национализм ему противопоказан.
Музыка превыше всего. И не важно, кто, где и по какому случаю ее сочинил.
Дайте мне пластинку, которая потрясет меня, прошибет меня, заставит меня выделывать немыслимые па, сделает мне хорошо.
И пусть на этой пластинке будет записан хоть снежный человек, я куплю ее. Если ты разбудил в человеке любовь, сделал человека счастливым, где бы он ни был, значит это рок. Если ты развеял хотя бы одну ложь, освободил дух хотя бы одного человека,
например, себя, значит это рок.
Року нужен мир без границ, без паспортов, без виз и вещей по бумажке, без денег и насилия. Но и тогда рок не остановится и покатится через вселенную туда, где нет боли. И путь катится.
Рок никому не даст выжила.
Он является продолжением цивилизации, творческим взлетом человечества и задушевным средством общения. Некоторым нашим общественным институтам чего-то где-то в каком-то месте не хватило, чтобы оценить рок-музыку. Но она, музыка, не от мира сего. У нее другие критические оценки. Она от мира того, то бишь будущего. Рок — это мечта, это будущее, в котором мы живем сегодня. Рок — это Imagine Джона Леннона. Рок — это Cloud Nine Джорджа Харрисона. Рок — это Whole Lotta Love Led Zeppelin. Рок — это мальчик-мальчик Юры Ильченко. Рок — это мое поколение Кости Кинчева. Честь и хвала им всем за то, что они сделали так, как мечтали, что хотели и хотят быть любимыми и любимы. Поиски творческие — это поиски путей Господних. Да благословит их Бог. Спасибо, спасибо, спасибо. Могущественные силы работают в мире. Никто не может остановить их. Признаки этого — новое понимание христианства, новое уважение к человеку, новое чувство братства и одинаковое отношение всех людей к Отцу всех. Мы видим это, мы чувствуем это, и перед этим падут все угнетения. Общество, молчаливо проникнутое этим духом, переменит свою вечную войну на мир. Могущество все захватывающего и кажущегося непобедимым себелюбия уступит этой естественной силе. На земле мир и в людях благоволения не всегда будут только мечтой. Ченнинг, американский
поп. Начало 19 века. Thank you.